Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. 19 мая 1980 года советский зритель увидел нечто особенное. Премьера фантастической драмы, фильма-притчи «Сталкер» произвела на публику неизгладимое впечатление. Это было по-настоящему большое кино с трудной судьбой, да еще и пророческое. В основу ленты легла повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине», в которой рассказывается об аномальных зонах, где творятся странные вещи и нарушаются законы физики. О картине Андрея Тарковского наш разговор с киноведом Андреем Дементьевым. Андрей Михайлович, я вас приветствую. Но действительно, «Сталкер» — один из самых популярных и известных фильмов Тарковского, хотя, конечно, многие считают это кино не для всех, так говорят. Тем не менее, если говорить об этом фильме, ну вот что в нем было нового? И уж извините за такой простой вопрос, о чем это кино, если так попытаться сформулировать это емко?
Во-первых, признаюсь, что это один из моих тоже любимых фильмов Тарковского. Хотя я в целом Тарковского обожаю, он для меня бог, такой святой. Вся моя судьба, собственно, замешана на Тарковском. Я в ВГИК поступал на киноведческий факультет с рецензией на его фильм «Зеркало». А когда я уже выходил из ВГИКа в последний год, именно в 80-е, появился вот «Сталкер». То есть для меня лично «Сталкер», ну как бы он появился немножко раньше московской премьеры, потому что он сначала именно был показан в ВГИКе. И очень хорошо помню свое ощущение, сижу в зале, смотрю «Сталкер», последний, новейший, свежайший фильм Тарковского, и чувствую, что гордость меня переполняет. В каком же я потрясающем заведении учился. Здесь даже Тарковского фильма показывают раньше, чем кому бы то ни было. Прекрасно. То есть это такой был вопрос статуса, престижа, посмотреть «Сталкера» раньше всех. Но, кстати, для меня «Сталкер» начался еще гораздо раньше. Во время учебы в ВГИКе я был на практике на Мосфильме. В тот момент, когда запускался фильм «Сталкер». И именно в том объединении, где он запускался. И очень хорошо помню, как я вошел в кабинет редактора этого фильма и увидел на столе 9 вариантов сценария «Сталкер». Знаете, такой стопочкой стоят. И у меня была возможность их прочесть одно за другим. Вот это вот все количество сценариев. А вообще, сами братья Стругацкие говорили, что сценариев было 18 вариантов. Деталей, конечно, многих я уже не помню, но я очень хорошо помню, что все эти варианты сценария, 9, которые я прочитал, они были совершенно не похожи друг на друга. То есть самый первый вариант, он был немножко похож на повесть Стругацких «Пикник на обочине», но немножко. Второй вариант уже был совершенно не похож на первый, и так далее, до 9-го варианта. Ну, я подозреваю, что тот первый вариант «Сталкера», который Тарковский снял в виде односерийного фильма, был совсем не похож на 18-й вариант этого самого сценария. А тот вариант, который в итоге снял, двухсерийный, тот, который мы все видели, ну, он вообще ни на что не похож, кроме себя самого. То есть это было уникальнейшее произведение. Братья Стругацкие там, конечно, стоят в титрах, как авторы сценария, но явно, что это полностью авторское произведение самого Тарковского. Оно уже стало именем нарицательным, да, вот это слово «сталкер». Хотя это английское слово, но оно стало именем нарицательным именно в русском варианте. То есть это проводник. Проводник по некой странной, загадочной зоне. Люди в эту зону приходят с разными целями, хотят там разное найти. А этот сталкер ходит в зону, он не может туда не ходить, поскольку там он ищет себя самого. А в итоге выясняется, что все, кто туда приходит, приходят именно с этой целью. То есть это метафора, собственно говоря, человеческой жизни. Человек идет по жизни, как через неведомую, непознаваемую, загадочную зону. И в конце этой жизни, а может быть где-то в середине, это уже у кого как получается, познает себя, познает свои цели, что ему вообще в жизни надо, зачем он здесь появился и так далее, и так далее. И в конце этого потрясающего совершенно философского фильма мы видим уникальнейшую Алису Фрейндлих, которая играет жену сталкера Гайдановского, которая рассказывает о житейской стороне, о быте семьи такого человека, как сталкер, который находится в вечном болезненном поиске себя. И вот даже один этот эпизод, который Алиса Бруновна сыграла даже не с одного дубля, а она это сыграла в пробах. Она так гениально провела пробы, что Тарковский взял и вставил эти пробы просто в фильм, в конечный вариант. Уже из-за этого одного куска можно смотреть, пересматривать этот фильм великолепный. Хотя там есть и миллион других причин для наслаждения, скажем так.
Ну, и с эстетической стороны, конечно, фильм абсолютно уникальный, да еще и для тех времен. Ну, скажите, пожалуйста, вообще часто же говорят, простите за банальность, что вот предсказал Тарковский ту самую аварию на Чернобыльской АЭС, а если посмотреть шире на пророческую суть фильма, может быть, он предсказал какое-то не столь отдаленное будущее, когда цивилизация с ее технологическим прогрессом тоже уже перестанет существовать в современном ее виде, как вы считаете?
Ну, понимаете, в этом фильме можно найти все, что угодно, любые трактовки возможны. Чаще всего мне лично встречалась такая более-менее вульгарная трактовка, что зона – это вот такая странная территория, ну, типа того, что представлял из себя Советский Союз на тот момент времени. И вот, значит, это все является какой-то метафорической картиной нашей советской жизни.
Гротеск.
Да. Метафора, гротеск, преувеличение. Ну, я, конечно, считаю, что это очень вульгарное толкование, потому что этот фильм даже не столько предсказание, не столько пророчество, хотя и это тоже, безусловно. Это, в принципе, метафора всей жизни. Это метафора любой жизни, любого человека. Если этот человек внимательно всмотрится в этот фильм, он увидит там себя и свои вопросы, свое путешествие по этой жизни и какие-то даже ответы на эти очень коварные философские вопросы. Вы вспомните, что там одна из сюжетных линий заключается в том, что сталкер ведет героев к месту, где исполняются желания сокровенные.
Профессора и писателя.
Да, да, да. Но суть именно в том, что выполняются не те желания, которые эти герои высказывают вслух. Вот хотелось бы вот то-то, то-то и то-то. Нет. Это место само распознает самые сокровенные желания людей и исполняет именно их. А они могут ужаснуться этому. Там упоминается какой-то персонаж из прежних, который дошел до этой комнаты исполнения желаний и пожелал выздоровления своему больному сыну, а комната ему выдала мешок золота. То есть то, чего ему на самом деле хотелось. Но он пришел оттуда с зоны и удавился. Это очень важный вопрос для каждого. Чего тебе лично в жизни хочется на самом деле? Если ты это выяснишь, это уже большая жизненная победа. Многие вообще не задаются этими вопросами. А этот фильм поднял этот вопрос. Причем в такой форме, потрясающе. Я помню, когда я читал вот эти 9 вариантов сценария, я заметил одну единственную, по крайней мере, одну из многих тенденций, как изменялись эти сценарии, варианты. А там оставалось все меньше и меньше и меньше фантастического. В первом варианте сценария, как и в повести, собственно говоря, братьев Стругацких, там было полно фантастических моментов. Какие-то там «Ведьмин студень», потрясающие названия Стругацкие придумали для этих дел. Весь этот боевой отряд, который въезжает вместе с танком на мост, съезжает с моста, исчезает и снова появляется опять в начале этого моста. В общем, там было много таких чисто фэнтезийных моментов. Но по поводу вот, по ходу работы этих моментов становилось все меньше, меньше и меньше, и оставалось все больше пространства для философии, для диалогов, для разговоров. И парадоксальным образом это абсолютно философское полотно к настоящему моменту стало просто совершенно культовым. Казалось бы, разговорный фильм, который не каждый выдержит, для осознания которого нужно иметь какую-то подготовку культурную, потому что там много цитат, и скрытых, и открытых, из восточных философов, из любых философов. И вдруг вот эта вещь с годами, с течением времени, становится все более и более культовой, все более и более такой бесспорной классикой. И если кинозритель хоть как-то действительно интересуется кино, но он не может пройти мимо этого фильма, это обязательно, это a must.
Один из первых пунктов обязательной программы. Андрей Михайлович, ну а вот как вы считаете, все-таки у картины была весьма действительно тяжелая судьба. Все знают, что и первый вариант картины, пленка погибла, да, и неизвестно, что там было, в общем, толком. И переснимали несколько раз, а потом были смерти среди членов съемочной группы. И, в общем, монтажер погиб на пожаре. Но потом уже, после того, как картина широкой публике предстала, и Солоницын Анатолий, сыгравший писателя, недолго прожил, и сам Андрей Тарков, и Кайдановский Александр, сталкер, собственно говоря, ну и многие другие. Вот какая-то мистика есть вокруг этой картины, как вы считаете? Могли ли как бы актеры на себя, не знаю, не пророчества какие-то, но вот каким-то образом повлияла она на их судьбу? Такое же часто бывало, да, что некие актеры или писатели предсказывали свое будущее, снимаясь в тех или иных фильмах или пиша те или иные тексты?
Конечно, конечно. Существует разное толкование вот таких сложных судеб тех людей, которые были связаны с фильмом «Сталкер». Например, одно из толкований – это локация в Эстонии, где они снимали в таком месте, которое было, ну, экологически уже погибшим. Это какое-то было болото с испарениями чудовищными от химических предприятий, которые окружали это болото. И что вся группа надышалась просто там чем-то таким, от чего потом возникли проблемы, болезни и так далее. Может быть, это и так было. Хотя, возможно, и другие версии. Например, все вот эти главные авторы, актеры, которые играли главные роли, хотя вот Алиса Брунова, например, прекрасно себя чувствует до сих пор, и дай ей Бог здоровья, но остальные уже ушли. Сам Тарковский ушел, и оператор Рерберг, и даже некоторые другие операторы этого фильма. Короче говоря, у них есть у всех одна черта, которая их объединяет. Они все были самоедами, крутыми самоедами, которые всегда во всем сомневались, в своем творчестве. Тарковский, ну, это просто ярчайший пример такого поведения. Достаточно почитать его дневники, мартиролог. Это мартиролог, вы же понимаете, что это такое. Это список бедствий, да? Человек назвал свои дневники, которые он вел в течение всей своей жизни, списком бедствий. И, собственно говоря, он это из себя представляет. Когда человек вот так настроен, появление этих вот раковых заболеваний, которые у них у всех обнаружились потом со временем. Но это естественный процесс, насколько я могу понять. Все эти вещи идут от головы, от сердца, от состояния самого человека. То есть рак появляется, как мне представляется, от этого, от твоего, в принципе, состояния, каким ты идешь по жизни. Существуют конспирологические теории войны между Тарковским и его оператором Рервельдом. Оператор совершенно гениальный, что очевидно по предыдущей их работе совместной фильму «Зеркало». И то, что Рерберг снял первый вариант «Сталкера», я не знаю, что бы я лично вот отдал, чтобы посмотреть этот самый первый вариант. Я столько лет потратил на поиски хоть каких-то следов этого первого варианта. Ну как же так? Ну все исчезло, все смыто или сгорело. Монтажерши под кроватью хранился вариант. Но он сгорел в пожаре вместе с самой монтажершей и со всей ее квартирой и так далее. Я много разговаривал с людьми, которые участвовали вместе с Тарковским в постановке. Маша Чугунова, многолетняя ассистентка Тарковского. Женя Цимбал, его ассистент именно на «Сталкере». Еще с некоторыми людьми. Я с ними даже дружил по жизни, со многими, пытаясь у них выведать, но неужели ничего не осталось? Судя по всему, ничего не осталось. Это удивительно. Целый фильм, вот целиком, взял и исчез. А потом произошла же эта уникальная история, когда сам комитет по кинематографии, Грозное Госкино, с которым Тарковский всю жизнь воевал, они его запрещали, они его отправляли на полку, они не давали его новым проектам ходу. И вдруг сами настояли на том, чтобы он весь фильм переснял заново, да не в односерийном варианте, а в двухсерийном. Но такого не было в истории кино никогда. Тарковский всегда гневался на Госкино, всегда его критиковал, всегда как бы говорил, что ну на Западе там вот свобода в плане кино, в плане творчества. Но такой ситуации, как с фильмом «Сталкер», нигде не было никогда. И вот он переснял фильм в двухсерийном варианте, ему дали гораздо больше денег, чем в первый раз. Он прогнал гениального Рерберга, и об этом сняты документальные фильмы, и даже не один по этот конфликт. Совершенно конспирологические, кстати, фильмы. В одном из этих фильмов утверждается, что Рерберг вообще в итоге был убит, в итоге вот этой ситуации, вот этой войны с Тарковским. Игорь Майборода снял такой фильм, который называется, насколько я помню, «Рерберг и Тарковский. Оборотная сторона Сталкера». Ценен этот фильм именно тем, что там на несколько секунд появляются кадры первого варианта «Сталкера», снятые Рервелем. Откуда-то он, этот Игорь Майборода, достал эти кадры. Ну, там совсем немножко, но все равно. Это единственное, что осталось.
Спасибо большое. Киновед Андрей Дементьев.
Интервью на радио «Спутник».